Глава 10. В прошлом месяце мне доставалось и посильнее. Скажем прямо, по всем медицинским нормам, два раза я должен был умереть. Но первый раз меня исцелило гнездо, ведь я был в призыве, а второй раз вылечил концентрат мутагена. Он, конечно, должен был после этого меня прикончить, но Дарина ввела возвратный мутаген. Так что ощущения были мерзкие, но знакомые. Голова раскалывалась, подташнивала, в ушах стоял гул. Раньше мне доводилось драться всего несколько раз. Ничего серьезного, обычные детские потасовки с кровью из носа и синяками. В этот раз, похоже, я получил полноценное сотрясение мозга. Меня покачивало, потряхивало, потом я почувствовал ладонь на лице. И невольно вспомнил, как Трофимов просил его потрогать, чтобы ощутить напоследок прикосновение человека. Это было так страшно, что я сделал усилие и открыл глаза. Я лежал в кузове грузового фургончика, который, похоже, куда-то ехал. В потолке светили два круглых плафона. Окон вроде как не было. Милана держала мою голову на коленях. Все остальное, к счастью, у меня тоже имелось. Сделав усилие, я пошевелил рукой, потрогал лоб. На ладони осталась кровь. — Так плохо? — спросил я. — Тебя по голове ударили, — пояснила она. — Нет, ничего. Череп цел. — А тебя по лицу? — сказал я. У Миланы был здоровенный кровоподтек на щеке. — Ну что за день такой? При мне били то девчонку, то девушку. — Я упала, — ответила Милана. — Честно. Меня сбили, я упала. Специально не били. С трудом, но мне удалось присесть, опираясь на Милану. В фургончике никого не было. Нас куда-то везли. — Слуги? — спросил я. Милана кивнула. — Наверное. — Похоже, как ты рассказывал. Много их было. — Четверо или пятеро, — сказала она, поколебавшись. Запихнули в фургон и поехали. Ты недолго был в отключке. — Они своеобразно приглашают к разговору, — заметил я. Пошарил в кобуре. Конечно же, она была пустая. Из кармана пропали ключи с брелоком-кубатаном, и часы с руки сняли. Плащ остался. Но так он не оружие. — У меня сумочку отобрали, — сказала Милана. — Я услышала шум, выскочила. Увидела, как тебя волокут, ну и... Надо было не выходить. Милана подумала и сказала, — Да, наверное. Помочь я не смогла. Глупо вышло. Но в комок они не входили. Я подумал о том, услышал ли Лихачев перестрелку или нет. Мог и не услышать. А если даже услышал, то что? Слуги проехали через оцепление, поубивали охрану, кинули нас в машину и умчались. Наверняка у них есть план отступления. Через полчаса мы можем быть уже за пределами Москвы. Не старые времена, пробок на дорогах нет. Машина дернулась, чуть накренилась и съехала куда-то. Остановилась. Шум мотора стих. «Приехали», — сказал я. Попытался встать. К горлу подкатила тошнота. Милана помогла удержаться на ногах, с тревогой глядя на меня. Увы, я не увидел ничего, что могло бы послужить оружием. Это был какой-то крупный пикап или грузовой микроавтобус. Ни скамеек, ни поручней. Ничего, что можно выломать и взять в руки. Милана, из меня боец сейчас никакой. Угу, она кивнула. Максим, ты главное держись. Им что-то надо, иначе бы убили на месте. Это меня и пугает, признался я. Дверь фургона клацнула, створки открылись. Машина стояла в ярко освещенном гараже. Небольшом, на 2-3 машины. Рядом был еще джип с распахнутыми дверцами. Я сощурился от яркого света, глядя на темные силуэты у дверей. «Выходите!» — скомандовал нам кто-то. Голос был знакомый. С помощью Миланы я выбрался из фургона. Посмотрел на бледного юношу в деловом костюме. Новом, но такого же строгого кроя. Спросил. «Как бог? Не болит?» «У нас быстро заживает», — ответил он без иронии. Если хотите поострить, Максим, то выговоритесь, а потом будем говорить.
Их было пятеро.
Девушка. Да, та самая, в которую я стрелял. Теперь на ней было легкое светлое платье по колено. Выглядела она совершенно здоровой. Действительно, быстро все у них заживает. Еще трое незнакомых мужчин. Все молодые, ухоженные. Моих лет или немного старше. Во всяком случае, на вид. «Давайте уж сразу говорить», — предложил я. «А острить будем позже». Мой собеседник кивнул. «Хорошо. Зовите меня Алекс». Я все-таки попытался придумать что-нибудь остроумное в ответ, но не смог и решил, что вести себя как герой боевика глупо. «Чего вы хотите, Алекс?» «Маленькую услугу». Но вначале он запустил руку в карман пиджака, вытащил прозрачную пластиковую ампулу, протянул мне. «Выпейте».
«Что это?»
«Тоник. В моих интересах, чтобы вы были в сознании и не страдали от головной боли». Я подумал. Остальные слуги молчали, но девушка, в которую я стрелял, наблюдала за мной со злорадством.
«А с чего мне вам верить?»
«Можете не пить». Алекс пожал плечами. «Это знак доброй воли с моей стороны, а не попытка вас отравить». Я взял ампулу. У нее был отламывающийся хвостик. Я оторвал его и выпил безвкусную жидкость. Чего я только не пил за последнее время. Нельзя сказать, что головная боль совсем отпустила, но стало легче, и тошнота прошла.
«Услугу я окажу», — согласился я. «Но вначале отпустите девушку. Она здесь ни при чем и никому ничего не расскажет».
«Нет», — Алекс покачал головой, — «девушка нужна. Мы знаем, что у вас был краткий, но бурный роман. Она вам не безразлична. Если вы не захотите исполнить нашу просьбу, мы станем ее пытать на ваших глазах. До тех пор, пока вы не согласитесь». Это понятный аргумент. Он был совершенно спокоен, добродушен и рассудителен. До Ивана, конечно, не дотягивал, но я встречал таких в банках и госучреждениях, только они обычно не высказывались столь откровенно. Хотя, не сомневаюсь, в случае необходимости легко принялись бы пытать и убивать.
«Аргумент понятный», — сказал я.
«Чего вы хотите?» «Вначале информацию. Что случилось с продавцом и Татьяной Воробьевой?»
«Они умерли», — ответил я.
«Почему?» Не знаю, почувствовал бы он ложь в моих словах или нет, но я не стал врать. Татьяна принесла продавцу какой-то кристалл. Редкий, разноцветный. Я про такие только слышал. Он его сожрал. Он был наркоманом. Ел кристаллы и тащился от нахлынувших эмоций. Тут его и вштырило. Система безопасности комка убила женщину, а продавец сделал себе топор из какого-то сплава и убил себя. Вроде как я даже ухитрился не открыть природу продавца и ни словом не соврал. Слуги переглянулись. «Спасибо за исчерпывающий ответ», — сказал Алекс. «Крайне интересно. Тогда вам нужно выполнить одну нашу просьбу, и мы предоставим вам свободу».
Вот не нравятся мне такие формулировки. «Предоставим вам свободу». Это прекрасно подходит под определение «пули в грудь». «Полная свобода, пользуйся». Что ему стоило сказать? «Отпустим вас живыми и невредимыми».
А с другой стороны, ну, сказал бы он по-другому. Можно ли ему верить? Они только что перестреляли как минимум пятерых охранников. Им на людей плевать, и в честности они тоже не замечены. В клинике эстетической медицины слуга врала нам так, что мы едва не поверили.
«И в чем состоит просьба?» — спросил я.
«Нам надо поговорить с инсеком».
Я ожидал чего угодно, только не этого. «Так говорите, я-то при чем?»
«У нас нет канала коммуникации», — объяснил Алекс.
«У прежних нет связи с инсеком?»
«Мы не прежние», — все так же терпеливо сказал Алекс. «У нас свои интересы и свои планы. Связь с инсеком есть у продавцов, но...» Он развел руками.
«Так вы с Татьяной были заодно?» — сообразил я. «Она хотела купить канал связи?»
Алекс молчал.
«Нет, вряд ли все так просто». «У меня нет с ним связи».
«Есть. Вы общались через экран в представительстве».
«А вам кто мешает?» — спросил я зло. «Вход в представительство всегда открыт. Вы люди. Ну, с точки зрения охраны. Пришли, сели, поговорили.
Пробовали. Он не отвечает. Алекс был само терпение. Нас он не считает заслуживающими внимания. С вами у него наладился контакт. Мы уверены, что следящие системы корабля отреагируют на ваше появление в представительстве.
Но... Я заколебался. Наверное. Я могу передать ему, что вы хотите поговорить.
Мы пойдем вместе, сказал Алекс.
Я посмотрел на Милану. Та пожала плечами. «Я схожу с вами, никаких проблем», — сказал я. «Только Милану отпустите. И к чему было убивать людей? Просто подошли бы и объяснили свою просьбу. Я бы сходил с вами».
Слуги переглянулись. «Давай я что-нибудь сделаю его подруге», — предложила девушка.
Алекс размышлял. Покачал головой.
«Нет, не надо. Если она будет повреждена при входе в представительство, охрана может вмешаться».
Милана взяла меня за руку. Ладонь у нее была холодная и влажная. «Алекс, я действительно готов выполнить вашу просьбу!» — воскликнул я. «Нет никакой необходимости никого убивать или пытать. То есть мы сейчас поедем в представительство, вы спокойно пройдете с нами, вызовете инсека и начнем разговор?» — уточнил Алекс.
«Да!»
— Алекс обернулся к девушке и сказал. «Вот видишь, Ника, все в порядке. Он достаточно мотивирован». В полной растерянности я смотрел на Алекса, пытаясь понять логику его слов. Ощущение было, словно общаешься с психом. Я ему про то, что готов организовать переговоры, а он рассуждает, достаточно ли мы напуганы.
«Хорошо», — сказала Ника.
«Максим, если ты попытаешься нас обмануть, я накажу твою подругу. Это будет незаметно внешне, но причинит ей серьезную боль и оставит калечащие повреждения на всю жизнь. Она не сможет размножаться и получать удовольствие от секса. Предупреждение понятно?» Мне показалось, что даже Алекс слегка смутился.
«Предупреждение понятно», — сказал я.
Я и раньше-то не слишком переживал, что стрелял в нее, а теперь пожалел лишь о том, что у меня было мало особых патронов.
«Прекрасно», — сказал Алекс. «Тогда садитесь обратно в машину».
Мы вернулись в фургон. Двери захлопнулись. Заурчал мотор.
«Максим, что это было?» — спросила Милана.
«Они чокнутые», — сказал я убежденно. Милана помолчала, размышляя. Машина начала выезжать, накренилась. Мы сели на пол.
«Знаешь, они не чокнутые», — вдруг сказала Милана. «И в охранников стреляли. И нас запугивают. Потому что иначе не умеют. И вас с Настей пытались схватить вместо того, чтобы подойти и заговорить».
«Ну?» — не понял я.
«У них нулевая эмпатия. Ко всем. Ты же двоих убил. Они даже не вспомнили об этом. А любой человек стал бы давить. Ты наших убил, сволочь. А мы всего-то поговорить. Им все поровну. Если кто-то умер, то он уже не играет роли. Если надо чего-то добиться, то проще заставить».
«Роботы», — согласился я.
«Нет, хуже. Продавец был робот, но пытался испытывать человеческие эмоции. Высший чувств не имел, но он ко всем так подходил. Логично. И у этих есть чувства, но только к себе. Другие их совершенно не волнуют».
«Это плохо», — сказал я.
«Да», — Милана кивнула, глядя мне в глаза. «Они нас не отпустят. В этом нет никакой необходимости. Они врут. Нет, даже не врут. Говорят то, что должно нас успокоить. Так мясник гладит корову, чтобы она не боялась».
Я кивнул. Головная боль усилилась. Дрянью оказался их тоник. «У нас мало времени», — сказал я. «Но мы должны что-то придумать». Обе машины, и фургон, и джип, слуги бросили на воздвиженки, завернув с маховой прямо на выделенной полосе. Мне это не понравилось. Не потому, что я так беспокоюсь за соблюдение правил дорожного движения, но это же центр, рядом Кремль. Через минуту у этих машин будет полиция. Хорошо, если просто погрузят на эвакуатор. Могут и взрывотехника вызвать. Так машины бросают лишь, если не собираются возвращаться. Алекс шел впереди. Девушка с красивым именем Ника взяла меня под руку. Один из мужчин также придерживал Милану.
Еще двое шли сзади. Уже совсем стемнело, но здесь прохожих было немало. Алекс, однако, двигался с таким видом, что все расступались. Правильно делали. Чего уж тут говорить. Вырваться я не пытался. Слуги сильнее и быстрее, чем люди. Оружия у меня нет. К тому же головная боль вернулась в полной мере. Даже в глазах все стало мутиться. Вокруг фонарей расплывались цветные кольца, словно я смотрю сквозь поисковые очки. Ну и где же Лихачев? Где, в конце концов, Иван? Где вся наша полиция, Росгвардия, спецслужбы? Совсем недалеко отсюда убили как минимум 5 сотрудников и похитили 2 человек. Неужели никто не зафиксировал номера машин, не включил все эти перехваты, не объявил усиление? — Не надо пытаться звать на помощь, — сказала мне Ника. — Это кончится болью и новыми жертвами. Видимо, чтобы закрепить свои слова, она на миг сжала мне бицепс 2 пальцами. Боль была такая, словно ущипнули пассатижами. Я даже глянул на нее, ожидая увидеть на лице садистское удовольствие. Да ничего подобного. Она и садисткой тоже не была. Доводила аргументы до сознания, вот и все. — Ай! — негромко сказала Милана. Видимо, ее конвоир сделал что-то подобное. Но зато боль в руке прочистила мозги, словно бы заставив расступиться туман в голове. — Я все понял, — сказал я. — Никого звать на помощь не буду. Ника кивнула, вполне удовлетворенная ответом. Перед представительством, конечно же, была очередь. Алекс все так же целеустремленно двинулся в голову очереди. Кто-то попытался что-то ему сказать. Алекс негромко ответил. Я не услышал, что именно, но человек шарахнулся в сторону. Какой бы странной ни была их тактика ведения переговоров, но она работала. Один из полицейских, стоящих возле манежа, заинтересовался, двинулся в нашу сторону, но мы уже входили внутрь. Магнитная рамка на Алекса никак не отреагировала. Следом Ника пихнула меня и щебечущим голосом произнесла: «Максимка, как тут здорово! А мы увидим инсеков, да?» Я даже вздрогнул, обернулся, глянул на нее. Ника мило улыбалась. Обычная девушка, восторженная, заинтригованная. Скорее всего, из провинции. Визит в избу-исповедальню — такая же часть туристической программы, как Кремль или Поклонная гора. Таких сюда 1000 в день приходит. Ничего необычного. Когда было надо, они прекрасно умели имитировать обычных людей. «Непременно увидим!» — я постарался широко улыбнуться. «Не испугаешься?» Ника прошла сквозь рамку, сказала: «Постараюсь. С тобой не страшно». «Да ты у меня храбрая!» — глядя на полицейского, сказал я. Тот кисло улыбнулся. Ему давно было скучно и караулить это здание, и смотреть на придурков, мечтающих пообщаться с инсеками. Следом прошли остальные. Парень, который вел Милану, тоже что-то ей негромко сказал на ушко. Милана не стала отвечать или улыбаться. Просто прошла. «Откуда?» — поинтересовался полицейский за столиком. Тон был не особо заинтересованным. Они даже документы обычно не проверяли. Инсеки когда-то заявили, что доступ должен быть абсолютно свободным. «Из Питера?» — сказал Алекс добродушно. — А девчонки с северов?
— У вас представительство возле Русского музея? — спросил полицейский.
Неужели он что-то почувствовал? Даже я знал, что в Питере для разговоров с инсеками выделили, по их рекомендации, другое место.
— Да не совсем, — ответил Алекс. — За фонтанкой, возле Литейного.
Полицейский утратил к нам интерес.
— Заходите в кабинки в индивидуальном порядке, — сказал он. — Не задерживайтесь. Как экран погаснет, сеанс закончен.
— А вместе нельзя? — очень естественно удивился Алекс.
— Не рекомендуется, — строго сказал полицейский и пояснил. — А то заходят парочки и позорят нас на всю галактику.
— Я уверен, что в галактике людей знают и уважают, — сказал Алекс серьезным тоном. Кивнул и пошел внутрь. — Мы за ним. Полицейский все-таки смотрел ему вслед с сомнением. На мгновение, превозмогая гудящую в голове боль, я подумал, не попросить ли помощи. Их тут было 6 человек на входе. И снаружи еще. Ну, допустим, позову. Добавится 10 трупов. Слуг даже обычные пули не берут.
«Вот и правильно», — сказала Ника, когда я побрел за Алексом. Видимо, заметила мои колебания.
Разумеется, мы все вошли в одну кабинку.
Разумеется, это была та самая кабинка, из которой я однажды связался с инсеком, а потом даже попал на его корабль. Я скосил глаза в угол и невольно улыбнулся, обнаружив там конфетную бумажку. В другом углу ожидаемо нашлась крошечная бутылочка из-под чего-то алкогольного. Тихий алкоголик, выпивающий перед инсеком, ходил сюда как на работу и тоже не менял кабинку. Экран, через который я когда-то вывалился в кабинку, снова висел ровно. Едва Ника захлопнула дверь, он засветился. Мы стояли тесной группой, глядя в серую ждущую муть. Алекс легонько толкнул меня в спину. На лицах слуг больше не было фальшивых эмоций. Они ждали.
— Это Максим Воронцов, — сказал я. — Я с вами уже говорил. Дважды. Особенно во второй раз интересно получилось. Сейчас я не один, я...
Да к черту, нет времени объяснять. Я рванулся, цепляя за руку Милану, и закричал. — Я со своей девушкой! Эти пятеро — враги! Помоги нам! Экран полыхнул серым светом и ударил ветер. Жестко. Мне показалось, что по лицу хлестнуло горячим шершавым полотенцем. А в следующий миг всех разметало по кабинке. Невидимая сила прижала нас к похрустывающим и прогибающимся стенам. Помещение заполнил теплый, пахнущий озоном воздух. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, каким-то чудом удерживая за руку Милану. Потом из экрана выметнулась, выстрелила здоровенная хитиновая лапа, схватила меня за пояс, потащила. Рука Миланы выскользнула из моей ладони. «Милану! Милану тоже!» — закричал я. Лапа на миг остановила движение. Когти задергались, будто пальцы, ловко переворачивая меня спиной к экрану. Сознание плыло от раскалывающей голову боли. Словно в тумане я видел пятерых слуг, прижатых к стене, и Милану, которая вдруг соскользнула на пол. Держащая ее сила исчезла. Долю мгновения она колебалась, потом бросилась ко мне. Прыгнула, цепляясь, обнимая, вжимаясь в меня. Лапа инсека потащила меня в экран. Мы обманули слуг. Мы их провели, тупых, безжалостных идиотов. Вот только... Почему же они смеются?
Почему все пятеро слуг улыбаются, глядя, как инсек втягивает нас на свою лунную базу?
И только когда меня обдало влажным жаром, когда земля и представительство превратились в картинку на экране, я понял. Закричал «Нет! Нет, не надо!» Но было уже поздно. Мы оказались на осколке Луны. Вдвоем с последним инсеком.